Глава десятая. В ту ночь в том доме мне снились странные сны. Я проснулся в темноте и помнил только, что сон был ужасно страшный. Не проснулся бы, точно умер. Но как я ни силился, сам сон не мог припомнить. Он преследовал меня, незримо находясь позади, как затылок, который и здесь, и не здесь. Я скучал по отцу и по маме, по своей кровати. У меня дома всего лишь в миле отсюда. Скучал по тому, как было до Урсулы Монктон, до папиной ярости, до ванны. Я хотел, чтобы все вернулось, очень-очень хотел. Я попытался восстановить сон, выбивший меня из колеи, но он ускользал. Я знал, в нем было предательство, утрата и время. Из-за него я боялся снова заснуть. Камин почти погас, и только угольки рдели, напоминая, что когда-то он горел и давал свет. Я слез с этой остолбленной кровати, пошарил под ней и нащупал тяжелый фарфоровый горшок. Задрал рубашку и исправил нужду. Потом подошел к окну и выглянул. Луна была еще полной, но висела в небе низко и светилась темно-оранжевым светом. Мама называла такую луну урожайной. Но я-то знал, урожай собирали осенью, а не весной. Из окна было видно, как в оранжевом лунном свете ходит взад и вперед старушка. Я был почти уверен, что это старая миссис Хэмпсток, хотя толком разглядеть ее лицо не удавалось. Она держала большую длинную палку и при ходьбе опиралась на нее, как на посох. Она напомнила мне солдат на параде, которых я видел во время поездки в Лондон. Они маршировали туда и обратно, у Букингемского дворца. Я посмотрел на нее и успокоился. В темноте я залез обратно в постель, положил голову на пустую подушку с мыслью, что теперь мне никак не уснуть. А когда снова открыл глаза, увидел, что уже утро. На стуле у кровати лежала невиданная одежда, а на маленьком деревянном столике стояло два фарфоровых кувшина. Один с дымящимся кипятком, а другой холодный, и лохань, которая, как я понял, служила раковиной. Пушистый черный котенок лежал в изножьей кровати. Стоило мне сесть, как он открыл свои яркие синие с зеленью глаза, необычные, странные, как летнее море, и пронзительно мяукнул, словно спрашивая о чем-то. Я погладил его и выбрался из постели. Я смешал воду в лохане и вымыл лицо и руки. Потом холодной водой прополоскал рот. Зубной пасты не было, зато я нашел маленькую круглую жестяную баночку, на которой старинными буквами было выведено «Необычайно действенный зубной порошок Макса Мелтона». Я подцепил своей зеленой щеткой немного порошка и почистил зубы. На вкус он отдавал лимоном и мятой. Я стал рассматривать одежду. Раньше мне никогда ничего подобного носить не доводилось. Трусов не было. Была белая нижняя рубашка без пуговиц, но с длинным подолом, коричневые штаны до колен, длинные белые чулки и каштановый пиджак со спины, похожий на хвост ласточки. Бежевые носки больше напоминали чулки. Я как мог оделся, жалея, что вместо замков и застежек тут были крючки, пуговицы и тугие, неподатливые петли. На туфлях спереди красовались серебряные пряжки, но туфли были слишком велики, так что пришлось выйти из комнаты в чулках. Котенок последовал за мной. Прошлой ночью по дороге в спальню я поднялся по лестнице и на самом верху повернул налево. Сейчас я повернул направо, и мимо комнаты Летти, ее дверь была приоткрыта, в комнате никого не было, пошел к лестнице. Однако там, где мне помнилось, ее не было. Коридор заканчивался стеной и окном, глядевшим на леса и поля. Черный котенок с сине-зелеными глазами громко мяукнул, будто привлекая внимание, а потом, высоко подняв хвост, важно зашагал обратно по коридору. Он повел меня за угол и по проходу, которого я раньше не видел. Мы вышли к лестнице. Котенок мячиком запрыгал по ступенькам, и я тоже стал спускаться. У лестницы стояла Джинни Хэмпсток. — Хорошо поспал, долго, — сказала она. — Мы уже и коров подоили. Завтрак ждет тебя на столе, а для твоего друга припасено у камина блюдце со сливками. — А где Летти, миссис Хэмпсток? Отлучилась ненадолго. Достает все, что ей может понадобиться. Нужно убрать это существо из твоего дома, иначе быть беде, иначе будет хуже. Летти однажды уже попыталась связать его, но она ускользнула, и теперь ей нужно отправить его обратно.
«Я только хочу, чтобы Урсула Монктон ушла», — сказал я. «Я ее ненавижу!»
Джинни Хэмпсток пальцем провела по моему пиджаку.
«В наши дни такую одежду уже не носят», — проговорила она. «Ну ничего,
матушка подфасонила ее немного. Никто и не заметит. Можешь разгуливать в ней сколько душе угодно. Никому в голову не придет, что она какая-то странная. А где туфли?»
«Не подошли».
«Ну, тогда у меня есть для тебя кое-что подходящее. Найдешь у черного хода».
«Спасибо».
И она снова заговорила. «Я не испытываю к ней ненависти. Она делает, что ей положено по природе. Она спала, проснулась, а теперь пытается дать каждому, что он хочет.
Я от нее ничего такого не получил. Она говорит, что запрет меня на чердаке».
«Вполне может статься. Она явилась сюда через тебя. Опасно быть дверью». Указательным пальцем она постучала мне по груди, над сердцем. «И лучше ей отправиться туда, где она и была. Мы бы спокойно отправили ее домой и проделывали такое с ними не раз и не два. Но это попалось упертое. Ничему не учится. Ну да ладно. Завтрак на столе. Если что, я на 9-акровом поле».
На кухонном столе стояла тарелка каши. Рядом с ней блюдце с большим куском золотистого сота и молочник с жирными желтыми сливками.
Я отколупал ложкой немного сота, добавил его в густую кашу и налил в тарелку сливок. Еще там был тост с домашним вареньем из ежевики. Его поджарили на гриле точь-в-точь, как делал отец. И чашка самого вкусного чая. У камина котенок лакал из блюдечка сливки и урчал так громко, что было слышно на другом конце комнаты.
«Если бы и я мог урчать, вот бы тогда заурчал!» Вошла Летти.
В руках у нее была старомодная хозяйственная сумка. С такими бабушки обычно ходили по магазинам. Вместительные плетеные сумки с веревочными ручками, почти корзины, снаружи отделанные соломкой и из рафии, а изнутри тканью. Сумка была почти полная. Одна щека у Летти была расцарапана, но кровь уже запеклась. Она выглядела очень расстроенной.
«Привет», — сказал я.
«Знаешь», — начала она, — «вот что я тебе скажу. Если думаешь, что я всласть повеселилась, то знай. Совсем мне было не весело, ни громулечки. Мандрагоры так орут, когда ты их тащишь наружу, а затычек для ушей у меня не было, и в обмен отдала бутылку тенеловку давнишнюю с кучей теней в уксусном растворе».
Она намазала маслом тост, положила на него ломоть золотистого сота и принялась смачно жевать.
«И все это, чтобы заманить меня на этот восточный рынок, а сами еще и не думали открываться. Но все-таки большинство из того, что мне нужно, я там раздобыла».
«А дай посмотрю».
«На, если хочешь».
Я заглянул в корзину. Она была заполнена сломанными игрушками, кукольными глазами, головами, руками, машинками без колес, побитыми шариками из кошачьего глаза.
Летти потянулась и достала с подоконника банку из-под варенья. Внутри серебристо-прозрачный лаз, проточенный червем, двигался, свивался в кольца, извивался, поворачивался. Летти опустила банку в хозяйственную сумку со сломанными игрушками. Котенок спал, не обращая на нас никакого внимания. Летти сказала: «Для этого тебе не обязательно идти со мной. Можешь остаться тут, пока я пойду и поговорю с ней».
Я поразмыслил. «Мне с тобой спокойнее», — ответил я ей.
Казалось, это ее не обрадовало. Она предложила: «Давай спустимся к океану».
Котенок открыл свои чересчур синие глаза и проводил нас равнодушным взглядом. У бокового входа меня ждали черные кожаные сапоги, похожие на сапоги для верховой езды. На вид они были старые, но ухоженные, и как раз моего размера. Я надел их, хотя в сандалиях мне было удобнее. Вместе с Летти мы направились к ее океану, то есть к пруду. Мы уселись на старой скамье и стали смотреть на безмятежную бурую гладь пруда, на листья кувшинок и тину от ряски у берега.
«Вы, Хэмпстоки, не люди», — сказал я.
«Нет, люди», — я замотал головой. «Спорим, «Вы и выглядите не так», — продолжал я. «На самом-то деле...» Летти пожала плечами. «Все выглядят иначе, чем изнутри. И ты, и я. Люди гораздо сложнее. Все-все». Я спросил. «А ты тоже чудовище, как Урсула Монктон?» Летти бросила в пруд камешек. «Нет, не думаю», — проговорила она. «Чудовища бывают любой наружности и всяческого размера. Некоторых люди боятся. Некоторые походят на тех, кого люди привыкли бояться давным-давно. Иногда людям бы надо бояться чудовищ, а они не боятся». Я сказал, «Людям надо бояться Урсулы Монктон». «Может. А как ты думаешь, чего боится Урсула Монктон?» «Понятия не имею. С чего ты взяла, что она вообще боится? Она ведь взрослая, а взрослые и чудовища не боятся». «У-у-у! Чудовища боятся!» — заметила Летти. «Что касается взрослых...» Она замолкла, поскребла пальцем свой веснушчатый нос и снова заговорила. «Я сейчас скажу тебе кое-что важное. Взрослые тоже изнутри не такие уж взрослые. Снаружи они большие и безрассудные, и всегда знают, что делают. А изнутри они нисколько не поменялись. Остались такими же, как ты сейчас. А вся правда в том, что и нет никаких взрослых. Ни единого в целом огромном свете». Она задумалась на секунду и улыбнулась. «Конечно же, кроме бабули». А потом мы сидели там рядышком, на старой деревянной скамейке, и молчали. Я думал о взрослых. И задавался вопросом, было ли это правдой. В самом ли деле они, все дети, обернутые взрослыми телами, как детские книжки, запрятанные внутри скучных длинных книг, без картинок и диалогов. «Я люблю свой океан», — заговорила, наконец, Летти. «Но это же понарошку», — возразил я с таким чувством, словно утверждая это, отрекался от детства. «Твой пруд — это не океан. Так не бывает. Океан больше моря. А твой пруд, он пруд и есть». «Больше не больше, а такой, как положено», — сердито ответила Летти Хэмпсток. «Пойдем, лучше отошлем эту Урсулу, или как ее там, обратно, откуда она и пришла», — и добавила. «А я знаю, чего она боится. И вот что я тебе скажу. Я тоже их боюсь». Когда мы вернулись на кухню, котенка нигде не было видно, хотя дымчатая кошка сидела на подоконнике и смотрела в окно. Остатки завтрака были прибраны, посуда вымыта, а на столе меня дожидалась красная пижама и ночная рубашка, аккуратно свернутые, уложенные в большой коричневый бумажный пакет вместе с зеленой зубной щеткой. «Ты ведь не дашь ей забрать меня?» — спросил я Летти. Она покачала головой, и мы вместе пошли по петляющему галечному проселку к моему дому и к существу, называвшему себя Урсулой Монктон. Я нес коричневый бумажный пакет со своей одеждой, а Летти непомерно большую плетеную сумку с поломанными игрушками, которые она выменила на орущую мандрагору и растворенные в уксусе тени. Дети, как я уже говорил, идут обходными путями и тайными тропами, а взрослым нужна накатанная дорога и протоптанный путь. Летти знала, где срезать. Мы свернули с проселка, прошли через поля в большой заброшенный сад вокруг ветшающего дома какого-то богача, и оттуда снова выбрались на дорогу, как раз в том месте, где я ночью перелез через металлическую ограду. Летти потянула носом воздух. «Хищников еще нет», — заключила она. «Это хорошо». «Что за хищники?» — она только сказала. «Как встретишь, сразу узнаешь. Но, надеюсь, ты их не встретишь».
«Проберемся туда украдкой?»
«Это еще зачем? Пойдем по дорожке и зайдем через парадную дверь, как и пристало джентри».
Мы вступили на подъездную дорожку.
«Ты ее заколдуешь и прогонишь?» — поинтересовался я. «Мы не колдуем», — возразила она.
В ее словах слышалось легкое сожаление.
«Иногда мы занимаемся знахарством, но без колдовства и черной магии. Ба их не одобряет. Она говорит, это пошло».
«А зачем тогда весь этот хлам в твоей сумке?»
«Чтобы перекрыть отходные пути, пометить границы».
В лучах утреннего солнца мой дом казался таким приветливым и дружелюбным. Багряные кирпичи, красная черепичная крыша. Летти полезла в сумку. Она вытащила кошачий глаз и сунула его в мокрую от росы землю. Затем, вместо того, чтобы идти в дом, она повернула налево и двинулась вдоль ограды. У овощных грядок мистера Уоллери мы остановились, и она снова что-то вытащила из сумки. Розовое кукольное тельце, без головы и без ног, с очень пожеванными руками.
Она зарыла его рядом с горохом. Мы сорвали несколько стручков и, раскрыв их, съели горошины. Горошины ставили меня в тупик. Я не мог понять, почему взрослые срывают с куста что-то вкусное и закатывают его в банки, превращая в откровенную гадость. Под дровяным навесом Летти спрятала пластмассового волчонка, какие есть в настольной игре «Мой зоопарк» или «Ковчег», положив его под большой кусок угля. Там пахло сыростью, темнотой и старыми опилками.
«Эти вещи заставят ее уйти?»
«Нет».
«А зачем они тогда?»
«Чтобы она не ушла».
«Но мы же хотим, чтобы она ушла».
«Нет».
«Мы хотим отправить ее домой».
Я уставился на нее, изучая каштановые вихры, вздернутый нос, веснушки. Она выглядела на 3-4 года старше меня, а могла быть на 3-4 тысячи лет, а то и еще в 1000 раз старше. Я, не раздумывая, пошел бы за ней до самых адовых врат, и все же...
«Жаль, что ты не можешь объяснить как следует», — сказал я. «Говоришь и говоришь загадками. Мне не было страшно. Хотя я не смог бы вам объяснить, почему. Я доверился Летти, как в тот раз, когда мы отправились на поиски косматого существа под оранжевым небом. Я верил в нее, а это означало, что пока я с ней, мне ничего не грозит. Для меня это было так же очевидно, как то, что трава зеленая, у роз есть шипы, а кукурузные хлопья на завтрак сладкие. Мы пошли в дом через парадную дверь. Она была открыта. Я вообще не помню, чтобы ее закрывали, если только все вместе не уезжали на отдых. И мы зашли внутрь. В гостиной сестра упражнялась на пианино. Мы вошли. Она услышала шорох, перестала играть собачий вальс и обернулась. Она взглянула на меня с любопытством.
«Что там вчера случилось?» — спросила она. «Я думала, с тобой что-то стряслось, а когда мама с папой вернулись, оказалось, ты просто ночуешь у друзей. С чего это они вообще стали говорить, что ты у друзей? Нет у тебя никаких друзей!»
Тут она заметила Летти Хэмпсток.
«А это еще кто?»
«Моя подруга», — ответил я. «А где этот жуткий монстр?»
«Не называй ее так!» — взвилась сестра. «Она хорошая! У нее тихий час!»
Про мою одежду сестра ничего не сказала. Летти Хэмпсток вытащила из сумки сломанный ксилофон и бросила его в груду игрушек, которая скопилась между пианино и незакрытой синей коробкой с игрушками.
«Ну вот», — сказала она, — «теперь самое время пойти поздороваться».
Страх шевельнулся в душе, защекотал сердце. «Ты хочешь сказать, пойти к ней в комнату?»
«Угу».
«А что она там сейчас делает?»
«Вмешивается в жизнь людей», — ответила Летти. «Пока только в жизнь местных жителей. Люди думают, будто им что-то нужно, и она пытается это дать. Так она подгоняет мир под себя, чтобы ей было тут лучше, удобней, почище. И она уже не особо старается осчастливить их деньгами. Сейчас она хочет побольше навредить людям».
Мы поднимались по лестнице, и на каждой ступеньке Летти что-нибудь оставляла. Прозрачный стеклянный шарик с зелеными прожилками внутри, металлическую фигурку для игры в бабки, бусину, ярко-синие кукольные глаза, скрепленные сзади белой пластмассой, чтобы они открывались и закрывались, магнитик в виде подковы, черный камень галыш, значок «Мне уже 7», такие прикалывают на открытке с днем рождения, тоненький спичечный коробок, их еще называют книжицей, пластмассовую божью коровку на черном магните, наполовину сплющенную машинку без колес и, наконец, свинцового солдатика. У него не хватало ноги. Мы добрались до самого верха. Дверь в комнату была закрыта. Летти сказала:
«Она не запрет тебя на чердаке». И без стука, распахнув дверь, зашла в комнату, которая когда-то была моей.
Я неохотно поплелся следом. Урсула Монктон с закрытыми глазами лежала на кровати. Она была первой взрослой женщиной, не считая моей матери, которую я видел голой. И я посмотрел на нее с любопытством. Однако комната привлекала мое внимание куда больше. Это была моя старая комната, но как будто бы и не моя. Уже не моя. Стоял на месте маленький желтый умывальник, как раз моего размера, и стены все еще были лазуревые, но теперь с потолка серыми рваными бинтами свешивались лоскуты ткани. Одни длиной только фут, другие мотались почти до самого пола. Окно было открыто, Ветер колыхал их, они мрачно шуршали и качались, и казалось, что вся комната ходит ходуном, как шатер или парус корабля в море.
— Пора тебе уйти! — сказала Летти.
Урсула Монктон села на кровати и открыла глаза. Они были того же серого цвета, что и свисающие лохмотья.
— Я все гадала, как бы мне заманить вас сюда. И вот, поглядите-ка, явились.
Полусонным голосом проговорила она.
— Никто нас сюда не заманивал, — огрызнулась Летти. — Мы пришли по собственной воле, и я даю тебе последний шанс убраться по добру, по здорову.
— Никуда я сейчас не пойду, — сказала Урсула Монктон с раздражением и досадой, как малыш, которому никак не дают, что он хочет. — Я только пришла. У меня теперь есть свой дом, свои питомцы, его отец душка-душкой. Я дарю людям счастье. Во всем этом мире таких, как я, больше нет. Когда вы вошли, я как раз проверяла, я одна такая. Они не могут обезопасить себя, они не знают, как. Лучше места не придумаешь.
Она широко улыбнулась. Для взрослой она и впрямь была хороша. Но когда тебе 7, красота — не императив, а лишь абстракция. Интересно, улыбнись она мне вот так сейчас, что бы я сделал? Отдал бы я свою душу, сердце, всего себя целиком по первому ее слову, как мой отец.
«Думаешь, так устроен этот мир?» — сказала Летти. — Думаешь, здесь все запросто? — А вот и нет!
— Конечно же, да. Что ты еще мне скажешь? Что ты со своей семьей защитишь этот мир от меня? Ты лишь одна выходишь за пределы вашей фермы, и ты попыталась связать меня, не зная моего имени. Твоя матушка на такую глупость бы не отважилась. Я не боюсь тебя, девочка.
Летти пошарила в сумке. Она вытащила оттуда банку из-под варенья с прозрачным лазом, оставшимся от червя, и протянула ее Урсуле Монктон.
«Вот твоя дорога назад!» — сказала она. «Пока что я добренькая и хорошая. Доверься мне, ступай обратно. Не думаю, что ты найдешь место лучше, чем то, с оранжевым небом, где мы тебя встретили. Но и туда путь не близкий. Я не могу вернуть тебя в край, откуда ты происходишь. Я спрашивала у бабушки, она говорит, его там уже нет. Но стоит тебе вернуться, и мы подыщем тебе подходящее, похожее на него место, где тебе будет хорошо, где ты будешь в безопасности».
Урсула Монктон встала с кровати. Она выпрямилась и посмотрела на нас. Вокруг нее больше не обвивались молнии, но, стоя вот так, нагишом, в этой комнате она казалась страшнее, чем тогда в бурю, когда летела по воздуху. Она была взрослой. Нет, даже больше, чем взрослой. Она была старой. А я никогда еще не чувствовал себя таким маленьким.
«А мне и здесь хорошо», — ответила она. «Очень-очень хорошо».
И потом добавила почти с сожалением.
«А вам нет».
Я услышал шорох, треск рвущейся ветоши и приглушенные хлопки. Один за другим серые лохмотья сами отрывались от потолка. Они падали, но не прямо. Со всей комнаты они слетались к нам, как будто... мы были для них магнитом. Первый кусок серой ткани приземлился мне на левую руку с тыльной стороны и там прилип. Я схватил его правой рукой и принялся отдирать. Он на секунду сопротивлялся, а потом, чавкнув, отстал. Кожа под ним побледнела, потом налилась красным, словно я сосал ее долго-долго, дольше и яростнее, чем когда-либо в жизни. Она была усыпана капельками крови. Красная жидкость сочилась из крохотных дырочек. Я дотронулся до нее, и она размазалась по руке. Тут мои ноги начал опутывать длинный бинт. Я попробовал увернуться, но кусок ткани налетел на лицо, на лоб. Еще один обернулся вокруг головы, закрыв глаза и ослепив меня. Я попытался стащить эту повязку, но другая тряпка обвилась вокруг запястья, связала их вместе, полностью спеленала мне руки, примотав их к телу. Я споткнулся и упал на пол. Когда я пытался разорвать тканные путы, они больно сдавливали меня. Перед глазами все было серо, и я сдался. Я лежал неподвижно и только старательно дышал через щелку, которую тряпки оставили моему носу. Они держали меня, и в них ощущалась жизнь. Я лежал там и слушал. Что мне еще было делать? Урсула сказала.
«Мальчишка нужен мне невредимым. Я обещала, что запру его на чердаке. Что ж, будет ему чердак. Что до тебя, маленькая девочка с фермы?
«Что же мне сделать с тобой? Что-нибудь эдакое. Может, вывернуть тебя наизнанку, чтобы сердце, мозги, кишки — все было снаружи, а кожа внутри? Свяжу тебя и буду держать здесь, в комнате, и глаза твои будут вечно таращиться в темноту вовнутрь. Я могу...» «Нет!» — проговорила Летти. Я поймал себя на мысли, что в ее голосе звучала грусть. «На самом деле не можешь. Смотри, я давала тебе шанс».
«Ты уже угрожала мне. Пустые угрозы».
«И нет, грозить не по мне», — отрезала Летти. «Я правда хотела дать тебе шанс», — и добавила. «Когда ты искала в этом мире себе подобных, неужто тебе не приходило в голову, почему эти древние твари сюда не набежали?» «Нет, никогда не приходило. Ты так радовалась, что одна здесь, а поразмыслить-то об этом и не досуг. Ба обычно зовет таких, как ты, блохами. Шартах из цитадели. То бишь, она могла бы назвать вас еще как-нибудь. Но мне кажется, она думает, что блохи — это смешно. Вообще, она не против вас. Она говорит, что вы вполне безобидны. Только чуточку туповаты. Но беда в том, что в этой части вселенной водятся блохоеды. Хищники, так бабушка их зовет. И они ей совсем не по нутру. Она говорит, от них трудно избавиться, они злобные и прожорливые».
«Я не боюсь», — сказала Урсула Монктон. Ее голос дрожал от страха. «А как ты узнала мое имя?» — спросила она.
«Этим утром ходила за ним и кое-что еще раздобыла. Буйков пометить границы, чтобы ты слишком далеко не убежала и больше не напортила. И хлебных крошек, что ведут прямо сюда, в эту комнату. А теперь открой склянку, высвободи дверь, и давай-ка отправим тебя домой».
Я ждал, что ответит Урсула Монктон, но она молчала. Ответа не последовало. Только дверь грохнула, и удаляющиеся шаги частой дробью затопотали по лестнице. Совсем рядом голос Летти произнес:
«Лучше бы осталась здесь, и сразу приняла мое предложение».
Я почувствовал, как ее руки стаскивают тряпки с моего лица. Они отходили легко, с хлюпающим звуком, но больше не казались живыми, и, отстав, падали на пол, а там лежали, не двигаясь. В этот раз кожа под ними не кровоточила. У меня только затекли ноги и руки. Летти помогла мне подняться. Радости на ее лице я не увидел.
«Куда она пошла?» — спросил я.
«Она пошла по крошкам из дома. И она напугалась, бедная, так напугалась».
«Ты тоже напугалась?»
«Да, капельку. Стало быть, она вот-вот обнаружит, что заперта в пределах, которые я установила», — ответила Летти.
Мы вышли из комнаты. Там, где на последней ступеньке остался солдатик, теперь зияла дыра. Я не могу это описать лучше, словно кто-то сфотографировал лестницу и потом оторвал от фотографии кусочек с солдатиком. На его месте разверлась серая, тусклая пустота, и если я смотрел в нее слишком долго, начинали болеть глаза.
«Чего она так напугалась?»
«Ты слышал? Хищников!»
«Летти, а ты боишься хищников?»
Она задумалась и думала чуть дольше обычного, а потом просто ответила.
«Да».
«Но ее же ты не боишься, Урсулы?»
«Ну зачем мне ее бояться?» «Верно, ба говорит. Она вся раздулась от гордости, власти и похоти. Точно блоха от крови. Да она и не могла навредить мне. Я в свое время кучу таких выпроводила. Одна объявилась во времена Кромвеля, и вот тут есть о чем потолковать. Она изводила народ одиночеством. Чтобы избавиться от тоски, они выковыривали себе глаза или прыгали в колодец. А все это время жирная тупая скотина сидела себе в винном погребе в трактире «Голова герцога». Она была похожа на пузатую жабу величиной из бульдога.
Лестница кончилась, и мы двинулись по коридору. «Откуда ты знаешь, куда она пошла?»
«Просто ей не свернуть с пути, который я для нее проложила».
В гостиной сестра все еще играла собачий вальс. «Та-да-дам, пам-пам, та-да-дам, пам-пам, та-да-дам, пам-пам, пам-пам, пам-пам». Мы вышли через парадную дверь.
«Этот Кромвельский был противный. Но до прилета голодных птиц мы с ним управились».
«Что за голодные птицы?»
«Ну, те, которых Ба зовет хищниками. Чистильщики».
Это звучало неплохо. Я знал, Урсула их боится. А я не боялся. Зачем бояться чистильщиков?